Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Существуют известные слова Христова Спасителя Иоанна Златоустова, который говорит о том, что легче представить себе солнце замерзшим и являющимся источником тьмы, а вовсе не света, нежели представить мир, живущий без промысла Божьего. Мы в силу свойственного каждому из нас в ту или иную меру малодушия и маловерия порой забываем о том, что миром действует всеблагий и всеспасительный промысел Божий, который простирается до, казалось бы, таких вещей, о которых мы сами, люди, не задумываемся вовсе. В евангельском благовестии Господь нам говорит о том, что все волосы на голове у человека сочтены. Без воли Божией даже волос единый не упадет с головы человеческой. О чем говорить, когда в нашей жизни происходят те или иные жизненные события, потрясения, невзгоды или это какие-то радостные переживания. Все это имеет свое удивительное Богом осмысленное основание. И для нас является это твердым и незыблемым утешением и упованием, что все происходящее в мире происходит по всеблагому промыслу Божьему. Конечно же, тут напрашивается вопрос о существовании, более того, даже царствовании в мире зла, несправедливости и всего прочего тому подобного. И мы иногда в некоем недоумении, мы в некоем глухом или явном протесте говорим о том, что мы не признаем это промыслом Божиим. Да, мы можем это называть попущением Божиим. Как помните, говаривал Иван Карамазов на эту тему, рассуждая, что он не Бога не принимает, а мира его не принимает. Он не может именно с тем воцарившимся миропорядком вокруг него согласиться. Но тем не менее христианин ведает и знает, верует в то, что все происходящее в этом мире происходит с ведома всеблагого промыслителя Бога. И одним из ярчайших проявлений промысла Божьего в мире, здесь, в Поднебесном, в Поднебесной, в истории рода человеческого, а наипаче в истории рода христианского, является живое и действенное присутствие Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Ее дивным заступничеством, покровительством, ходатайством, непреложным пред престолом благодати Сына Ия и Бога нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, она избавляет нас от многих бед и зол, всех обращающихся к ней. И более того, тех, кто к ней даже и не обращается, но стенает, скорбит, нагодует, она возносит свою материнскую, исполненную бесконечной любви, молитву ко престолу Сына Своего и Бога нашего. И сегодня мы с вами являемся свидетелями и сомолитвенниками одного из проявлений этого дивного промысла Божьего, подаемого роду человеческому через покров и предстательство Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии, через ее дивный, многолюбезный, всеми нами любимый образ, именуемый Иверским. Сегодня эта святая икона является средоточием всего православного мира, ибо сегодня весь православный мир, вся православная церковь, а наипаче церковь русская, потому что среди многоразличных поводов воспоминать эту святую, чудотворную и прославленную икону Пресвятой Богородицы, день сегодняшний по преимуществу касается Русской Православной Церкви в том смысле, что мы знаем с вами, что список, то есть копия, написанная с того подлинного явленного образа Царицы Небесной Иллинской была принесена тщанием и усердием святейшего всероссийского патриарха Никона в Москву в 1648 году. И с того самого времени эта икона является одной из самых любимых православными москвичами. Более того, она является заступницей и защитницей всего Первопрестольного Града, да и всей Руси в целом. Повторяю, многоразличные поводы побуждают благодарное христианское сердце возносить свою любовь к Царице Небесной, в том числе через этот святой, ныне нами празднуемый и прославляемый образ Иверской иконы Божией Матери. Мы знаем с вами о том, что послужило причиной прославлению этой святой иконы, иконы, которая до днесь, до сегодняшнего времени, и веруем и знаем, до скончания мира сего будет свидетельствовать о неизреченной, бесконечной любви Царицы Небесной к роду христианскому и ее всепрощении всем нам. Мы знаем с вами о том, когда в 9 столетии при правлении императора византийского Феофила церковь находилась в страшных обстоятельствах, находилась в событиях иконоборчества, когда из святых храмов Божиих исторгались священные изображения, попирались, уничтожались. Более того, даже вердиктом и указом самого императора требовалось привлекать к суду. А если понадобится, и даже к крайней мере наказание, казни тех, кто вопреки царским императорским указам продолжает почитать священные изображения и иконы. Казалось бы, в царствующей православием империи происходят такие совершенно дикие, безумные вещи. И тем не менее, это имело вот такой горькой страницей в истории Византии, в истории Церкви Христовой, событие, когда православные люди за почитание святых икон подвергались гонениям. Но были те, которые мужественно и невзирая ни на какие указы императорские почитали святые иконы и хранили их как величайшую святыню, как присутствующего живого Бога в своем доме эти священные изображения. Таковым немногим верным оставшимся относилась некая вдовица, которая жила в городе Никей, где в ее доме находилась икона Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Однажды на эту женщину было донесено о том, что она, вопреки императорскому указу, хранит в своем доме икону Пресвятой Богородицы. Мы знаем с вами о том, как два безумствующих воина ворвались в дом этой женщины, этой верной христианки, и на глазах у нее и ее сына один из них копьем ударил в пречистый лик Царицы Небесной. И произошло совершенно необыкновенное, дивное чудо. Из лика, написанного лика на иконе, истекла кровь так, как если бы этот воин ударил бы по живому лицу человеческому. И эта кровь, она обогрила эту святую икону. Событие повергло в страх и трепет безумствующих воинов-иконоборцев. И этим замешательством женщина воспользовалась, и вместе со своим сыном она отнесла на берег озера, омывавшего Никею, эту святую икону, и поручила ее воле Всеблагого Бога и промыслу Царицы Небесной. Она положила эту икону на гладь вод и припоручила этой стихии эту святыню, эту святую икону. На глазах у женщины икона, положенная на гладь воды, в вдруг поднялась, и вот таким образом, как бы показывая, что Матерь Божия явственно присутствует и здесь пребывает, стала удаляться от этого берега на глазах у этой вдовицы и ее сына. Вот таким чудом Матерь Божия ознаменовала то, что священные изображения имеют, безусловно, не только судьбоносную силу и вспомоществование всякому, кто обращается опосредованно этим святым образом Господу ли, или Его Пречистой Матери, или к святым угодникам Божиим, но и показывает то, что Господь дарствует этим священным изображением величайшую благодать и силу, так как если бы Он Сам, или Его Пречистая Матерь, или Его святые угодники сами бы были живыми и предстояли близ этих священных изображений. К слову говоря, хотелось бы, рассуждая на эту тему, сказать о том, что в доме каждого из нас есть множество икон, множество священных изображений. И иногда приходишь в ужас от того, когда люди подходят и спрашивают: мы уже не знаем, что нам делать с этим бесчисленным и бесконечным количеством домашних иконочек, всевозможных священных изображений. Дома уже не хватает места, куда их располагать. Что с ними делать? Быть может, мы принесем сюда, к вам в храм, а вы кому-нибудь раздадите их. И когда звучит ответ, что практически у всех множество таких иконочек и всевозможных календариков, всевозможных вырезанных каких-то всевозможных изображений и так далее, которые просто пылятся, хламятся, накапливаются, и мы разводим руками в недоумении, куда все это деть. Даже если мы с вами заклеим все свои стены этими иконочками в качестве обоев, то и то еще останется огромное вот количество их, и мы не знаем, что же с ними идет. А может быть, вы, батюшка, возьмете, да здесь в храме сожжете их, чтобы куда же их девать? Вот это действительно какое-то страшное, порочное накопительство. Вы знаете, мы иногда теряем и грань между святынею и чем-то земным и обмерщенным в нашем сознании очень часто стирается. Мы, об этом, впрочем, неоднократно велась речь. Но вот, предположим, поскольку я затронул эту тему, мне кажется, она весьма и весьма болезненна. Вот, предположим, наступает, приближается праздник Пасхи Христовой. И мы, конечно же, с усердием хотим как-то особенно это отметить. А сейчас ведь не только в церковных каких-то вот лавках и так далее, ну и даже в обыкновенных, там, я не знаю, киосках, там каких-то вот, где журналы всевозможные продаются, вот всевозможные разнообразные комплекты пасхальные продаются. И мы с радостью, с неким таким торжеством наклеиваем эти пасхальные яйца изображением того же Спасителя, Божьей Матери, ну кому это неведомо, изображением храмов Божьих и так далее. И мы, нам кажется, что это действительно некий элемент вот не просто эстетической красоты, но еще и некое благочестие мы этим выражаем. Давайте мы вдумаемся на шаг вперед, как бы, так сказать, посмотрим, что бывает с этим яйцом крашеным и освященным, на которое как бы сведена эта наклейка с изображением той или иной святой иконы. Когда мы это яйцо съедаем, куда эта кожура девается? Куда мы деваем это священное, нами же разбитое изображение? Вот у меня складывается впечатление, что это какое-то осознанное кощунство и богохульство, когда человек вот таким образом, подменяя святыню и настоящее подлинное почитание святыни, он действительно повергает ее в элементарное мусорное ведро. Что потом с этим делать? Как с этими бесчисленными иконочками, которыми мы увешиваем, мы набираем как в порыве некой жадности, какой-то совершенно непонятной, и потом не знаем, куда все это девать. Так же мы поступаем с прочими святынями. Сколько раз вот многие люди приходят и говорят: что же нам делать? Вот у нас просфоры зацвели. Вот мы его как бы складывали, там у нас такое место есть дома, святой уголок, вот где-то мы хранили, а потом они взяли всех и зацвели, так сказать, они пропали, что с ними делать? А действительно, что с ними делать? Как поступать с этой святыней, которую мы неразумно, мы ею вокруг себя обкладываемся, и потом не знаем, как с нею поступать. Так вот, не нужно всего этого делать. И поэтому не нужно действительно себя окружать каким-то совершенно неимоверным количеством святынь. Я не знаю, люди, конечно, это все продиктовано какими-то благочестивыми намерениями. Из монастырей везут какую-то земельку, какие-то камушки. Хорошо, замечательно. Но что потом с этим делать? Куда это все потом девать? А потом человек заболевает, умирает, и его совершенно неверующие сродники, как некий мусор, все это собирают в какое-нибудь ведро и выбрасывают на помойку. И это вполне предсказуемая реальность, касающаяся той или иной святыни. Вот на то она и святыня, чтобы мы с трепетом и благоговением относились к ним. И пускай будет немного этих священных изображений в нашем доме, зато отношение к нему соответствующее. Так вот, это святая икона, которую сегодня мы празднуем и прославляем, Иверский чудотворный образ. Она, никем не поддерживаемая, она стала удаляться от Никеи на глазах у той благочестивой, верной Христу и Его Церкви, вдовицы и ее сына. Потом мать благословила своего сына на иноческий подвиг, и он ушел на Афонскую гору и там подвязался. И эту историю, которая на его глазах произошла с этим чудотворным образом, когда один из воинов ударил в лик Царицы Небесной, и этот лик закровоточил, он рассказал братьям этого монастыря. И эта история была с трепетом выслушана. Она была как-то, ее запомнили, ее записали в некие летописные списки этого монастыря, а это был грузинский монастырь, где подвязались иноки, грузины, а древнее, как мы знаем с вами, наименование Грузии, это Иверия. Так вот, эта икона спустя 2 века, мы не ведаем и не знаем, где она находилась. Богу одному известно, его Пречистой Матери. Но вот спустя 2 столетия монахи этого монастыря увидели некий небожественный огненный стол, который достигал до неба, двигающийся в направлении к их монастырю. Одному из самых благочестивых и старейших монахов этой святой обители, иноку Гавриилу, Матерь Божия явилась в сонном откровении и повелела ему пойти и поднять прямо с глади волн эту святую икону. Когда многие монахи предпринимали попытки приблизиться к этому образу, ибо уже было с берега видно, что эта икона Пресвятой Богородицы, осиянная дивным, каким-то совершенно необыкновенным лучезарным сиянием, то все их попытки ничем не могли закончиться, потому что при приближении монахов на лодках, пытавшихся взять эту святую икону из воды, она удалялась, и они, и все их попытки были тщетны. И вот тогда этот монах Гавриил, оповестив игумена о том откровении, которое было ему с неба, ниспослано от самой Царицы Небесной, подобно апостолу Петру, пошел по глади вод, так как если бы пошел по суше. В изумлении всех монахов, которые собрались на побережье, он подошел к этой святой иконе, сотворив поклонение ей здесь же на воде, поднял ее на руки свои и принес в святую обитель. Там, на месте, где эта икона была встречена, там сейчас сооружена часовня, где монахи не только Иверской обители, но и всех прочих афонских монастырей собрались, будучи свидетелями этого необыкновенного чуда Царицы Небесной. И мы знаем с вами о том, как эта икона была поставлена в центральном месте главного соборного храма в этой обители. А на утро, когда монахи пришли совершать богослужение, то они не нашли этой иконы, а некий привратник побежал и оповестил о том, что икона, которая вчера была таким чудесным образом обретена из воды, она находится совершенно непонятным и необыкновенным образом над вратами обители. Монахи сняли эту икону, недоумевая, как это могло произойти, и вновь воодушевили
как им казалось, в соответствующем и подобающем месте для этой святой иконы в кивоте, в центральной части храма. Но на следующий день произошло то же самое. Икона вновь была обнаружена над вратами монастыря. И когда они стали совершать молебное пение, видя в этом особое какое-то знамение Царицы Небесной и Матери Божией, то им было сказано от самой Пресвятой Богородицы, что «я пришла к вам не для того, чтобы вы меня хранили, а для того, чтобы мне вас защищать и хранить». А потому эта святая икона и называется по-гречески «Порта Итисса», то есть «Вратарница». Мы вчера с вами накануне всеночного пения читали акафист Иверской иконе Божьей Матери, запевом которого являются такие дивные и умилительные слова «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие». И мы веруем в то, что Матерь Божия поистине является благою вратарницей не только этой прославленной грузинской афонской обители Иверской, но она является той дивною благою вратарницей, которая стоит у врат Царствия Небесного и дарствует нам возможность войти в обители Сына Ее и Бога нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, в обители небесные, в обители, исполненные бесконечной радости и любви, посредством Ее предстательства и молитвенного заступничества. В самом начале своего обращения к вам я обратил внимание на то, что сегодняшний день, празднующий Иверскую икону Божьей Матери, он имеет непосредственное отношение к первопрестольной столице нашей, потому что усердием, повторяю, патриарха Никона в середине 17-го столетия он, как возлюбивший Пресвятую Богородицу и в этом образе пленившую его сердце, решил и восхотел, чтобы в Москве был свой образ Пресвятой Иверской иконы Божьей Матери. И потому он просил константинопольского патриарха, чтобы он посодействовал ему в том, чтобы в Москве была эта святая икона. И тогда монахи этой обители, они совершили удивительное молебное пение. Они, как об этом повествуют летописные свидетельства, представьте себе, весь монастырь собрался и совершили водосвятный молебен. Потом этою святою водою омывали ту чудотворную икону, о которой мы с вами только что воспоминали, которая пришла на Афон по воде, и которую воин некогда ударил копьем, и которая источила из себя кровь из своего лика. Так вот, лили святую воду на эту икону, а под нею поставили некий такой вот, некое вместилище, куда эту воду от иконы сливаемую собирали. А потом этой уже водою они омывали доску, которая была совершенно соответствовала вот той первой иконе, настоящей, подлинной. И потом уже на этой доске, положенной на престол в святом алтаре, Иерей Божий совершил божественную литургию. И уже после этого монах Иоамвлих Романов, иконописец, он до этого пребывавший в очень строгом посте, безмолвии и молитвенном делании, он приступил к тому, чтобы сделать этот список, эту копию с той подлинной Иверской иконы Божьей Матери. И, наконец, в 1648 году, как об этом было уже сказано, эта святая икона торжественно прибыла в Москву. И вот та самая часовня, которая была воссоздана в 1995 году на Красной площади, а до этого она была разрушена, всем нам известно, у Воскресенских ворот Красной площади, вот там эта икона и находилась, ибо ради нее, ради этого святого образа тогда в 17 веке и была сооружена. Но она, как об этом повествуют летописные свидетельства, даже и не находилась в этой часовне, потому что ей даже и времени не было находиться в ней, потому что Такой удивительной любовью и популярностью эта святая икона пользовалась у москвичей, что ее буквально ранним утром ее ставили на специально сооруженные дроги, запряженные в коней, и везли по всей Москве. Богомольцы, люди православные, просили, чтобы служили возле их домов и в самых домах молебны Пресвятой Богородице. И Матерь Божия, она ее заносили в дома всякому, кто желал и просил, чтобы эта икона была занесена к ним в дом. И так в течение всего дня. А потом ее привозили поздней глубокой ночью, опять ставили лишь на ночлег в эту часовню, а рано утром опять же началось то же самое. То есть эта икона, она осветила всю Москву. Очень трудно, сейчас есть несколько предположений, где эта самая икона, которая была тщанием и усердием патриарха Никона, принесена в Москву. Говорят о том, что это икона, которая сейчас находится в Новодевичьем монастыре, и это, наверное, справедливо. Хотя некоторые настаивают, не знаю, насколько это правдоподобно, что тот самый образ, о котором мы сейчас с вами повествуем и говорим, находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках, где перед нею совершают вот каждую пятницу акафистное пение. Я даже слышал такую версию, что в Париже, в храме трех святителей, тоже есть древний образ Иверской иконы Божьей Матери, и прихожане этого храма настаивают, что именно их икона является той самой, которая действительно была прославлена в Москве и привезена в Москву с Афона. И тоже есть какие-то свои убедительные аргументы, но это не имеет значения. Конечно же, нет, я прошу прощения, это, конечно же, имеет значение, где тот самый образ. Но для верующего, любящего Царицу Небесную, сердце, это действительно не так уж и важно. И вот та скромная икона, которая сегодня возлежит посреди нашего храма, она имеет столь же величайшее, дерзновенное посредство молитвенного заступничества Пресвятой Богородицы, каково имеет та самая Афонская Ливерская икона Божьей Матери. И это выражается прежде всего и исключительно в той вере, которую мы с вами приносим к этому святому и цельбоносному образу Пресвятой Богородицы. Мы с вами едиными устами, единым сердцем восхваляем, величаем, величая Царицу Небесную, и говорим ей: величаем тебя, Пресвятая Дева, Бога избранная Троковица, и чтим образ твой святый, им же точишь исцеление всем с верою к нему притекающим. Мы сегодня с вами, дорогие братья и сестры, с верою притекаем к этому святому образу Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы просим и молим, и милися деем, чтобы кров молитв Царицы Небесной присно пребывал над каждым из нас, над нашими семьями, над нашим с вами многострадальным и вместе с тем славным Отечеством, чтобы Матерь Божия хранила всех нас в мире, в благочестии, святости и чистоте, чтобы она поистину всем нам явилась благою вратарницею, двери райские верным, нам верным, отверзающие, а для того, чтобы эти двери Царствия Небесного, милосердие двери были нам отверсты, должно каждому из нас поусердствовать в исправлении своей жизни, в покаянном плаче о своих грехах и своих беззакониях, и во всяческом усердии к тому, чтобы оставшееся время нашего столь скоро текущего и маловременного жизненного поприща не прошло даром, а чтобы во усердии своих любящих Господа сердец мы удостоились доброго и благого ответа на страшном судище Христовом молитвами и молениями пресвятые и преблагословенные Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых. Аминь.